В сегодняшнем Евангелии повествуется нам о том, как отец одержимого бесом отрока подошел ко Спасителю с такими словами: «Учитель, отрок мой на новый месяц и беснуется. Я просил твоих учеников, чтобы они исцелили его, но они не смогли. И где бы не схватил его этот злой дух, он падает, или это вода, или огонь, и причиняет себе вред». И тогда Спаситель сказал очень важные слова: «Приведите его ко мне». И когда его привели к нему, он властно повелел духу выйти из этого отрока. И говорит нам Писание: «Сотряси его дух, и отрок был как мертв». Многие думали, что он умер. Но выходя на самом деле из этого отрока, дух злобы причинил ему вред. Через какое-то время отрок пришел в себя. Мы видим очень поучительное повествование о том, как отец страдает, мучается, молит за своего сына, чтобы его сын выздоровел, чтобы был исцелен от этого духа злобы. И это Писание нам о многом говорит, как это случается в нашей жизни. Сейчас много детей, которые терзаемы духом злобы, и часто родители смотрят на своих детей и не могут разобраться, не могут понять, что происходит с детьми. Кажется, родители вкладывают в своих детей самое лучшее, самое дорогое, что у них есть, свою надежду, свои знания, все. Но в какой-то момент их сын или дочь выходит из послушания родительского, терзает их жизни. Родители не могут так жить. Они тоже становятся нервными, срываются, гневаются. Одним словом, семью постигает разлад детей и родителей. Что нужно делать в таких случаях и почему это вообще происходит? Мы часто говорим о том, что дети, они очень нежные, очень тонко устроены. Другими словами, они формируются. И то, что может пережить, то, что может, чему может сопротивляться взрослый человек, этому не может сопротивляться ребенок, молодой человек. У него как бы еще нет морального, внутреннего, духовного иммунитета. Он не может противостоять тому наплыву мыслей, страстей, которые постигают его. И вот родители должны очень хорошо осознавать и понимать, на чем можно строить свою жизнь и жизнь детей. Что должно быть основой, что должно быть фундаментом. Если мы строим дом, то мы понимаем, что фундамент должен быть прочным и крепким. Без фундамента мы не строим дом. Какие бы стены мы ни выстроили, но если нет фундамента, эти стены начнут трещать. Что же нужно положить в основу детской жизни? Прежде всего, заповеди Божьи. Потому что сейчас для современного человека свойственно жить по своему соображению. Но что такое свое соображение? Свое соображение сегодня одно. Проходит несколько лет, это соображение, представление о жизни меняется. Проходит еще несколько лет, и человек горько плачет и сожалеет о том, что он жил своими представлениями. Человеку свойственно развиваться, это все мы знаем. Но мы не должны забывать о том, что развитие – это не всегда стремительное восхождение вверх. Человек часто ошибается, делает много ошибок. И на этих ошибках человек строит свою жизнь. Ему кажется, что это правильно. потому что он где-то прочитал в какой-то газете или где-то в интернете нашел, что так нужно жить, так нужно радоваться жизни. Но проходит жизнь, и мы понимаем, что это были ошибки. А что такое заповедь Божия? Заповедь Божия, она выше нашего понимания. Она глубже нашего сознания. Заповедь Божия – это дар Божий человеку. Это бесплатный, если хотите, совет человеку, как ему правильно жить. Мы часто задаем себе вопрос, а как нам поступать? Если мы поступим по заповеди Божьей, мы никогда не ошибемся и не будем жалеть. Нам будет тяжело исполнять заповедь Божию, потому что многие в этом мире не живут по заповедям Божьим. Живут по своему желанию, по своему произволению. Мы не всегда находим поддержку, когда мы исполняем заповедь Божию. Многие даже отговаривают нас поступать по заповеди Божьей. Говорят нам, зачем это делать? Это устарело или это вредит только личной карьере, там, не знаю, чему-то еще. Но если человек поступит по заповеди Божьей, это значит, что он поступит по вечной ценности. Вечная ценность – это та ценность, которая никогда не устаревает. Она не подвержена порче или разрушению, как ветшает старое здание. Заповедь Божия, она содержит ответы на все вопросы. Вначале я сказал о том, что она глубже нашего сознания. Что я имел в виду? Глубже нашего сознания – это значит, что когда мы стоим перед выбором, поступать нам по заповеди Божьей или нет, то мы не сразу своим сознанием можем охватить эту заповедь. Нам кажется, что это абсурдно, что это самоубийство. Но если мы ее исполним, то мы будем пожинать хорошие плоды и последствия. Если же мы пойдем вопреки заповеди Божьей, у нас будут начинаться всевозможные беды. А когда молодой человек поступает, нарушая заповедь Божию, он не окреп. У него нет жизненного опыта. У него кое-какие прочитанные книги, а сейчас молодые люди вообще почти их не читают, потому что они полностью погрузились в интернет, смотрят какие-то случайные вещи. А читать книгу – это значит размышлять. Если мы смотрим картинку, видеокартинку, то мы не размышляем, мы просто поглощаем. Потому что видеокартинка, она уже дает человеку готовое представление. А когда мы читаем книгу, то мы как бы вступаем в связь, в соавторство с автором. Мы размышляем, мы додумываем, что же автор хотел сказать. И ведь в результате человек научается думать. Особенно если он читает правильные книги, он будет правильно размышлять. Но, к сожалению, молодой человек не имеет этой прочности, духовной прочности. И поэтому человек молодой, если будет воспринимать все, что ему нравится, то, что ему кажется сейчас его захватывает, впечатляет, он будет только разрушать свою душу. Потому что наркотик, он тоже сладкий. Он тоже приносит человеку много всевозможных впечатлений. Но мы знаем, какие последствия после наркотика. Человек попадает в зависимость, он не может отказаться от него. И это все больше и больше его разрушает. Любая болезнь, физическая болезнь, способна человека довести до смерти, если он не будет ее лечить. Грех, часто повторяющийся, так и называется в церкви страстью, то есть болезнью. Если он будет часто повторяться, он станет болезнью. А значит, душа постепенно будет заболевать смертельно. В результате она так заболеет, что уже не способна будет адекватно воспринимать реальность жизни. Человек становится настолько слабым, что буквально любое замечание, которое направлено взрослыми на то, чтобы исправить ошибки ребенка, приводит его в раздражение, его буквально подбрасывает, он злится, зачем меня учите жить и так далее. И вот если ребенок будет жить тем образом жизни, каким он живет, предоставлен будет сам себе, а вернее сказать интернету, или телевизору, то они доведут его до одержимости и беснования, как сегодняшний отрок, который в определенные моменты приходил в состояние бешенства. Дети очень слабы. И часто, когда ребенок приходит в какое-то раздраженное состояние, все родители в растерянности, они боятся, они не знают, что делать. Потому что в этот момент его пытаться останавливать, это сделать ему как бы хуже. Потому что может еще хуже сорваться ребенок. Переживает за его утонченную душевную и телесную конституцию. Это действительно очень серьезная опасность. Как же нужно поступать? Вот нас святые люди учат, что человеку очень важно научиться принимать только добрые мысли. Ни в коем случае нельзя принимать плохие мысли. Плохие мысли начинаются с того, что человек смотрит какие-то нехорошие картинки. Это постепенно закладывается в фундамент его жизни. И вот эти фрагменты агрессии, которые появляются в его жизни, они как бы вытесняются в подсознание. И несмотря на то, что человека не учат агрессивности, то есть в семье не агрессивная среда, но если в нем заложены вот эти агрессивные картинки, то ребенок будет агрессивен, даже не понимая, почему он это делает. Ребенок часто говорит: «А я не знаю, почему я так сделал». Он действительно не знает, потому что родители ему тоже не объяснили, что ведет и к чему ведет. А сейчас нужно понимать, что ненормальное становится абсолютно нормальным. Сейчас вообще не принято говорить, что есть хорошо, а что есть плохо. Сейчас все имеет право на существование. Это так называемое сознание постмодернизма. Может, мы сейчас сами не до конца ощущаем всю пагубность этого сознания, но вот западное общество, и насколько мне известно, сегодня в России уже принят закон, так называемая ювенальная юстиция. А ювенальная юстиция? Что такое ювенальная юстиция? Это если ребенок ведет себя произвольно, как хочет, беспредельничает, и родители пытаются сделать ему замечание, и где-то, может быть, они проявили какие-то чувства в воспитательном процессе, у них могут отнять ребенка, лишить родительских прав. Другими словами, ювенальная юстиция не дает родителям воспитывать своих детей. Да и сейчас многие родители вообще этого не хотят делать, потому что это тяжелый труд. У каждого свои развлечения, у каждого свои увлечения. Все хотят, чтобы их не трогали. Все хотят погрузиться в собственную жизнь. Но семья создается не для того, чтобы жить по отдельности. Семья создается для того, чтобы жить вместе. И тогда у ребенка будет складываться правильное представление. Семья – это когда вместе. Это когда нет твоих бед, моих, вернее, отдельных каких-то бед. Все беды и радости общие. И вот именно наше время – это время, когда пытаются человека вывести за рамки семьи, за рамки семейного общения. И, конечно же, на этой почве, именно на этой почве происходят срывы, потому что дети должны доверять родителям, и родители должны доверять детям. А если ребенок оказывается со своей проблемой наедине, у него какие-то проблемы, переходной возраст, и он не доверяет родителям, так сложилось в семье, тогда он будет искать помощи и поддержки у таких же, как сам. А они тоже не окрепшие, зеленые. Что они ему посоветуют? И поэтому из одного переходного кризиса возраста он будет переходить в другой кризис, в третий. И так неокрепшая психика срывается окончательно. И отец в растерянности привел сегодняшнего сына и сказал: «Господи, спаси его, потому что он беснуется». И вот сказал Спаситель: «Приведи его ко мне». Это самое важное, что мы должны понять. Привести ко Христу. Что значит привести ко Христу? Это значит научить исполнять его заповеди. Чтобы ребенок исполнял заповеди Божии. А как может ребенок исполнять заповеди Божии, если родитель сам исполняет заповеди Божии? Если в семье заповеди Божьи не исполняются, никогда дети не будут исполнять заповеди Божьи. Один из святых отцов сказал: мы можем постичь глубину Евангелия, только исполняя его. Если мы не исполняем Евангелие, мы никогда не постигнем. Мы говорим о том, что Евангелие – это радостная весть. Мы говорим о том, что Евангелие – это Новый Завет. Новизна, радость. Мы ее ощущаем своей жизнью или нет? Если мы ее не ощущаем, то не потому, что там нет новизны и радости, а потому, что мы не исполняем заповедь Божию. Как бывает хорошо ребенку, если он выполняет волю родителей? Когда он слушается родителей, и родители как-то похвалят его, не знаю, может быть, скажут какое-то доброе слово, поощрят. И вот когда именно таким образом развиваются отношения детей и родителей, то тогда дети будут знать, от чего радуются родители. Но еще больше должны радоваться родители, когда дети исполнили заповедь Божию. И вот тогда радости родительской не должно быть предела. Они должны сказать: сынок, доченька, это самое важное, что ты сделал в своей жизни. Важнее ничего нет, потому что все остальное – это человеческое. А человеческое сегодня одно, завтра другое. Послезавтра поменялась мода, парламент, президент, страна. И все это меняется. И не меняется только одно – заповедь Божия. Что объединяет все человечество в этом мире? Только заповедь Божия. Если вы поедете в Сербию, или в Америку, или в Австралию, или в Киев, вы будете, когда общаться с христианами, они будут говорить о том, что самое главное – это исполнить волю Божию, заповедь Божию. И это, несмотря на разделение границ, делает нас единым целым. Мы единое целое, потому что исполняем волю единого Бога. Проблема отцов и детей всегда стояла. Но она возникала особенно тогда, когда родители не исполняли волю Божию. И дети не знали, что делать. А так дети всегда будут знать, от чего радуются родители. И они будут знать, что если я исполняю волю Божию, то родители всегда будут ко мне благоволить, они всегда будут радоваться за меня. Я могу им обеспечить счастливую старость. А если я буду уклоняться от заповедей Божьих, родители будут унывать, потому что они будут видеть, дети идут другим путем, а в семье не должно быть двух путей или трех путей. В семье должен быть только общий путь. Один путь. Для этого и мы объединяемся в семью. Для этого мы становимся одним целым. За семью, за детей нужно бороться. Бороться – это прежде всего личный пример, как я уже сказал. Как бы нам ни было тяжело, но мы должны стараться показать пример, личный пример исполнения заповеди Божьей. И тогда у детей не будет аргумента, чтобы они сказали: «А вот ты говоришь одно, а делаешь другое». Они будут видеть: мы всегда говорим и делаем одно. Не должно быть разрыва между убеждениями и жизнью. Жизнь и убеждение – это одно целое. Иначе мы все на взводе, на взрыве. Мы всегда доведены до состояния обидчивости, ненависти, злобы. Постоянно конфликтуем, не можем друг друга понять, согласиться друг с другом. Только в Боге, когда мы будем исполнять волю одного Бога, единого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, Троицы Пресвятой. Конечно, мне хотелось бы еще несколько слов сказать о молитве. Молитва для многих – это непосильный труд. Для многих это повторение одних и тех же текстов. Многие выучивают их наизусть, знают наизусть уже. Но тем не менее, они не приближаются к Богу. Что самое главное для молитвы нужно делать человеку? Самое главное понять, для молитвы – это чистый ум и чистое сердце. Когда мы имеем чистый помысел, то, о чем я начал говорить в начале, по отношению к каждому человеку, мы стараемся не подозревать его, мы стараемся его не обвинять, мы стараемся просто видеть в человеке светлое, даже если нам это очень и очень тяжело. И вот если мы преодолеваем вот это желание осудить человека и имеем чистый помысел, у нас не может быть молитва, нам не может быть молитва в тягость. Она всегда будет нам в радость. Ну а если у нас еще и чистые чувства, что, конечно, гораздо тяжелее достичь, то нам молитва будет за счастье. Мы будем проводить, может быть, не только минуты, но и часы в молитве. Потому что через молитву мы будем ощущать дыхание Божие. Мы будем ощущать, что Бог рядом. Как один из афонских отцов сказал, для того, чтобы не осудить человека, нужно не один раз выплюнуть слюну с кровью. Что это значит? Когда мы хотим осудить человека, и мы внутри испытываем желание, мы должны прикусить себе язык. И вот когда кровь пойдет, когда она смешается с слюной, и когда мы несколько раз это в жизни сделаем, то тогда мы поймем, что не осуждение – это мученичество, а без Божьей помощи, без чистых мыслей, которые Бог посылает человеку, невозможно человеку не осуждать. И он будет испытывать всегда нужду в молитве. Святой Дух пришел в этот мир в образе голубя. Голубь – это птица, с одной стороны, которую можно приручить. Ее можно сделать даже почтовым голубем. Но она также пуглива. И для того, чтобы приручить эту птицу, нужно быть очень с деликатной душой. Нужно чувствовать. Здесь нельзя чувствовать только себя. Здесь нужно чувствовать прежде всего присутствие этой птицы. Нужно чувствовать присутствие Божие. А Божье присутствие ощутимо только тогда, когда мы выплюнули слюну с кровью. А если мы поругались, если мы осудили человека, если мы кому-то требовательны, а к себе нет, ни о каком Святом Духе пусть человек не мечтает и не думает. Ощущать присутствие Святого Духа возможно только, если у тебя кроткая душа. Если ты понимаешь, что Бог учит и вразумляет, и ведет человека по жизни, а не только мы. Потому что иногда нам кажется, что мы способны изменить мир. Но при этом мы почему-то забываем о том, чтобы изменить себя. Мы всех меняем, всем делаем замечания, кроме себя. Мы не хотим исправлять себя, потому что исправить себя – это значит унизить свою гордыню. А мы гордыню свою даже иногда не осознаем. Нам кажется, что мы обычные люди. Я вспоминаю такие прекрасные слова Николая Сербского. Недавно прочитал, они меня очень тронули. Он сказал так, что один смиренный человек имеет больше благодати, чем весь мир гордецов. А это значит, что один смиренный человек ощущает Бога и ведется Богом по жизни. А все гордецы идут своими путями, как слепые, и падают в яму, а в этой яме друг друга жалят, мучают, терзают, потому что всем неудобно. Из этого следует, братья и сестры, что мы, когда стоим на богослужении, мы всеми силами должны хотя бы в это время, когда мы вырвали себя из суеты, не думать о том, что жарко, а думать только об одном. Вот сейчас Бог в этом храме, Он будет давать человеку дары из чаши святой. А я свою душу приготовил для этого. Я вообще открыл сегодня, когда шел в церковь, душу Богу, или я тягощусь. Пусть этот человек для себя Может быть, несколько поклонов в храме сделает и скажет: «Господи, дай мне силы, чтобы я стоял на службе и не тяготился, чтобы я не мучился, чтобы не думал о жаре, не думал о ногах, не думал о своих заботах». И если человек так искренне откроется Спасителю, он обязательно ощутит Его присутствие. И он не захочет, чтобы Бог покидал его. И он будет дорожить этим присутствием Бога в своей жизни. И он понесет эту радость в свою семью. Он понесет ее на работу. И он будет чувствовать вечную новизну и вечную радость во Христе. Но как мы живем? Мы настолько выплескиваемся из себя, что мы вообще внутри себя не находимся. Мы не чувствуем присутствия Божия. А значит, у нас и нет ощущения радости и новизны от жизни по-евангельски. Будем, братья и сестры, помнить о детях своих, о том, что они без родителей не смогут сами воспитаться. Не смогут. И дети пусть не думают, что они смогут без родителей сами воспитаться. Потому что если они думают, что сами, в них говорит дух гордости, а Господь гордится, как я уже говорил, Он всегда будет отвергать. И будет он жить в собственной пустоте, этот молодой человек. А потом придет возраст, а он чувствует, что дети у него родились. А эти дети такие же, как он сам был в детстве. Непослушные, вредные, капризные, похотливые. Одним словом, живут так, как они сами хотят. А как это тяжело для человека, который достиг возраста. И здоровье уже не то, чтобы и замечание сделать, и поправить, и изменить что-то. Уже нет сил бороться. Человек уже устал и душой, и телом. Будем, братья и сестры, помнить, что мы здесь родители и дети. Но все мы дети нашего Отца Небесного. И все мы должны исполнять Его волю, потому что все мы для Него дети. И все для всех нас единая святая воля Божия. Будем же эту волю Божию исполнять, и тогда мы найдем общий язык взаимопонимания друг с другом, и дети с родителями, и родители с детьми. Многое всем лето, братья и сестры.